То, что Жак никогда не страдал особой скромностью, Эльвира знала давно. Но сегодня Шут превзошел самого себя. Он ломился в дверь так решительно и требовательно, что она невольно заторопилась открыть, и бедный Карлсон едва успел укрыться в ванной. Жак ворвался в комнату без приглашения, плюхнулся на стул и, не здороваясь, взволнованно заявил: «Давай скорее что-то делать с этими двумя бестолочами, а то, я чувствую, без нас они так и не поженятся». Эльвира обреченно вздохнула, поскольку решимости королевского шута не разделяла и на подвиги не рвалась. Особенно на такие сомнительные, как сватание лучшей подруги для его величества. По ее разумению, пусть бы и не женился, если не хочет, лишь бы ее, Эльвиру, не трогали и оставили в покое. «Жак, это обязательно?» — жалобно вопросила она. «Конечно, обязательно», — горячо заверил ее Жак. «Если не дать им пинка, так и будут ходить и маяться до самого лета. Без нас они точно не соберутся пожениться». «Нет, я имею в виду, это обязательно, чтобы они непременно поженились». Жак огорченно поник и уже не так решительно спросил: «А ты против? Так и держишь на него обиду до сих пор? Или боишься, что он твою подругу чем-то обидит? Или просто точно знаешь, что она категорически не согласна? Так скажи, я хоть ему передам, чтоб зря времени не терял». «Нет», — вздохнула Эльвира, — «я не знаю, что она по этому поводу думает. Последний раз мы с ней говорили на эту тему почти луну назад, и тогда она просто не верила, что его величество имеет на ее счет серьезные намерения. А с тех пор Кира вообще молчит. Наверное, поняла, что я была права, и ей неловко это признавать. А спрашивать я не решаюсь, еще обидится. Она в последнее время нервная стала». «Я думаю. Если б тебе какой-нибудь кавалер вот таким образом голову морочил, ты бы какая стала? Гулять водит, беседы светские беседует, в комплиментах рассыпается, а дальше ни тпру ни ну. Боится он, видите ли, что ему откажут. Стесняться его величество изволит, чтобы он был здоров. А она тоже хороша, воительница наша бесстрашная. Хоть бы дала понять, как она его детские ухаживания воспринимает. Улыбнулась бы пару раз, если да, или на свидание не приходила, если нет. А то ходит, слушает и тоже, ни тпру ни ну. Его величество извелся весь, вся столица над ним потешается, а она молчит и почтительно кивает, примерная гражданка, чтобы она тоже была здорова. А он мнется и топчется хуже Мафея, ей-богу. Прикурить у дракона этот герой, видите ли, не побоялся, а предложить руку и сердце девушке трусит. Если на них не надавить с двух сторон, они так и протопчутся. На короля я сам наеду, или Элмара в помощь позову, а с Кирой уж ты поговори. Она же твоя подруга». «И ты полагаешь, — оскорбилась Эльвира, — что я стану наезжать, как ты выразился, на свою подругу, чтобы заставить ее...» «Да никто не просит тебя заставлять, — перебил ее Жак. — Тем более Киру, пожалуй, заставишь. Я прошу только тактично выяснить, что она сама по этому поводу думает. И не менее тактично намекнуть, что если она не собирается замуж за его величество, пусть не морочит ему голову. А то даже я понять не могу, то ли она ждет от него каких-то действий, то ли не знает, как избавиться. А Азиль улыбается и говорит, что все правильно и все как надо. А показать эту парочку примерных бойскаутов Кантору у меня нет возможности. Узнай, а? Пожалуйста. Очень тебя прошу, по старой дружбе». Когда Жак вот так умоляюще смотрел, ему невозможно было отказать, несмотря на то, что Эльвира знала его как облупленного. Не стало у нее сил отказаться и в этот раз. Обнадеженный и воспрянувший духом, Жак удрал почти сразу же, поинтересовавшись напоследок ее собственной личной жизнью и получив невнятный ответ, что у нее сейчас период переосмысления жизненных ценностей, и ей не до мужиков. А когда он убежал, Эльвира вдруг поймала себя на том, что невольно сравнивает их, своего прежнего любовника и любовника нынешнего, и поразилась, насколько они, оказывается, похожи. Что же получается, это и есть ее тип мужчин? Вот такие несерьезные, безалаберные и не особо мужественные, да еще и едва доросшие до ее уха. Правда, мягкие и обаятельные, с прекрасным чувством юмора. «Ты о чем задумалась?» — поинтересовался Карлсон, выходя из ванной. «Он ушел? А кто это был?» «Жак», — мимоходом ответила Эльвира, все еще не в силах отвлечься от сравнения этих двух разгильдяев. «Карлсон, а ты и крови боишься?» «А у тебя что, месячные?» — тут же уточнил мистер Лиец, и его симпатичная мордашка немедленно вытянулась от огорчения. «Да нет», — рассмеялась Эльвира, — «вообще». «Странный вопрос», — удивился Карлсон, одним прыжком усаживаясь на стол и задирая ноги на спинку стула. «Где ты видела мистера Лица, который боялся бы крови?» «Мальчиков учат владеть ножом с детства. Поединки на ножах — древнейшая наша традиция. И мужчина, который боится крови, — это уникальное явление, которое можно выставлять в музее под стеклом. Почему ты вдруг решила?»
«А Жак боится», — задумчиво сказала Эльвира. «Крови, покойников и вообще насилия».
«Ага», — насмешливо кивнул Карлсон. «И мистралийцев. Знаю, Кантер мне рассказывал. Так это и был тот самый Жак? Вот он какой». «Забавный парнишка. И очень странный».
«Что в нем странного? Я, наоборот, как раз подумала, что вы с ним чем-то похожи».
«Ну, раз мы оба тебе нравимся», — развел руками Карлсон, — «может быть и похожи. Но я не о том. Я в него заглянул и очень любопытные вещи там увидел».
«Какие?» — полюбопытствовала Эльвира.
«Тебе это вряд ли будет понятно, но если хочешь, попробуй объяснить. Ты знаешь, что у любого мага есть сила. Это общеизвестный факт. И об этом говорят все, не задумываясь, как эта самая сила выглядит. Вот ты не умеешь видеть и никогда не видела. Как ты себе все эти классовые атрибуты представляешь?»
«Ну...» — Эльвира задумалась.
«Наверное, они похожи на свои названия. Так я их и представляю. Огонь, луч, тень... А сила, не знаю, как-то не задумывалась».
«Вот именно.
Огонь, луч и тень выглядят примерно так, как и называются, это верно. А сила, она никак не выглядит. Саму силу невозможно увидеть, да и не содержится же она внутри человека. Мы видим некий канал, через который маг черпает силу извне. У одних больше, у других меньше. Собственно, под магической мощью мага подразумевается всего лишь ширина этого канала, пропускная способность, так сказать. Сколько он способен зачерпнуть?»
«И что, у Жака он какой-то особенный?»
«Не просто особенный. Я в жизни такого не видел и сомневаюсь, что вообще кто-либо видел. Он искусственный».
«То есть как искусственный?»
«А так, неврожденный и, более того, не живой. Хотя невероятно мощный. И что самое смешное, твой приятель этот канал насильно чем-то перекрывает, как будто сам собственной мощи опасается. Вот так-то.
А почему ты с такой прохладцей отнеслась к его просьбе? Действительно до сих пор на Шелара обижаешься?»
«Да нет, давно уже не обижаюсь. Мне его даже жалко. Но не могу я советовать подруге выходить за него замуж. Неужели сам не понимаешь? Ведь если у них что-то не сложится, я виновата останусь».
«Так у тебя же не просят советовать. Сделай, как он сказал».
«Ну вот, и ты туда же. А если она совета спросит?»
«А ты не советуй. Пусть спрашивает у кого-нибудь, кто может дать непредвзятый совет. Вон у Кантора, например».
«Ага, или у тебя».
«Нет, у меня не надо», — засмеялся Карлсон, разворачивая конфету. «Мой совет тоже будет предвзятым. На мой взгляд, Шелар — отличный мужик и заслуживает в этой жизни хоть немножко счастья. Да и в вашем гадюшнике давно пора порядок навести. А то распустил вас его величество, что хотите, то и делаете. А королева Кира вас научит, что такое долг, честь и верность короне. Направо, кругом, упала, отжалась, и трое суток карцера за то, что пуговицы не блестят. И Шелар начнет вести здоровый образ жизни. В 6 подъем, в 10 отбой, завтрак, обед и ужин по расписанию. Забудет, что такое работать по ночам и курить вместо завтрака. Может даже поправиться немного, а то смотреть страшно, того и гляди переломится». Он перегнулся через стол, чтобы достать сигарету из шкатулки, и в этот момент в дверь снова постучали. Карлсон чуть не свалился со стола, поспешно спрыгнул и опять бросился в ванную. А Эльвира отодвинула засов, недоумевая, с чего бы это такой наплыв гостей именно сегодня.
«Привет», — сказала Кира. «Чего это ты запираешься? От кого тут запираться во дворце?»
«От доставучих мужиков и наглых подруг», — отшутилась Эльвира. «Я не тебя имею в виду, а придворных дам. С некоторыми просто невозможно общаться, а они приходят, садятся и по 3 часа кряду болтают, не пойми о чем. Садись. Приказать подать чаю?»
«Нет, спасибо».
Кира скользнула взглядом по столу и мимоходом заметила. «Чего это ты столько конфет ешь? Решила, наконец, наплевать на фигуру и жить в свое удовольствие?» «Ну и правильно. Мужики того не стоят, чтобы ради их внимания так над собой издеваться».
Эльвира молча заперла дверь.
Возражать была лень, хотя она и не разделяла убеждения подруги, что ограничивать себя в еде — глупость. Конечно, ей проще. Она час-другой с мечом попрыгает, со своими гвардейцами побегает, и о фигуре можно не думать. Купить себе, что ли, супермодные голубые штаны и бегать по утрам по Дворцовому парку, как Ольга советовала? Так ведь стоит кому-нибудь увидеть, насмешек не оберешься.
«Опять запираешься?» — насмешливо спросила Кира.
«Да какой же доставучий мужик сюда сунется, когда я здесь?»
«Зато подруженьки ненаглядные слетятся, как намет», — проворчала Эльвира.
«И что?» — также насмешливо продолжила подруга.
«Не откроешь? А представляешь, что про тебя подумают, если ты будешь наедине со мною запираться?»
«Ой, пусть думают, что хотят», — рассердилась Эльвира. «Надоели. Король еще хочет, чтобы я ими командовала. Назначил старшей, а полномочий не предоставил. И теперь надо мной просто хихикают».
«Значит, укажи ему на его ошибку», — посоветовала Кира уже совершенно серьезно. «Так же не делается. Если командир отвечает за вверенное ему подразделение, он должен иметь и соответствующие полномочия».
«Да ладно, подожду, пока женится, потом уж займусь».
Кира вздохнула и взяла из вазочки конфету.
«Что вздыхаешь?» — тут же уцепилась за повод Эльвира. «До сих пор не веришь?»
«Верю», — снова вздохнула отважная воительница. «Только теперь не знаю, что с ним делать».
«То есть как не знаешь? Что хочешь, то и делай. Если он тебе не нравится, дай ему это понять, не морочь мужику голову. А то ведь дотянет до последнего, а потом ему придется жениться хоть на ком-нибудь, лишь бы в срок».
«Он мне нравится», — еще тяжче вздохнула Кира, уныло облокачиваясь на стол. «Потому я и не знаю, что с ним делать».
«То есть как не знаешь? Женитесь на здоровье и будьте счастливы».
«Он мне пока ничего подобного не предлагал».
«Ну, конечно, если ты постоянно с каменной физиономией ходишь, как ему бедному догадаться, что он тебе нравится? Хоть бы улыбнулась, что ли?»
«Он не решается предложить, потому что боится услышать отказ. А ты его никак не поощряешь. Не умеешь или тоже стесняешься?»
Кира издала очередной вздох и жалобно взглянула на подругу. «В том-то вся и беда. Если я ему начну улыбаться, он тут же сделает мне предложение. И что я тогда буду делать? Я не знаю, что ответить».
«Я не поняла». Эльвира озадаченно села и тоже взяла конфету. «Если он тебе нравится, чего тебе еще нужно? Большой и чистой любви, как говорит Акрила? Так вроде ты романами не увлекаешься».
«Да при чем тут романы? Я о гораздо более прозаичных вещах. Если я буду его женой, мне ведь придется с ним спать».
«А это не прогулки и беседы, а кое-что совсем другое».
«А что не так?» — осторожно поинтересовалась Эльвира. «Он тебе неприятен в этом отношении или у тебя с этим какие-то проблемы? Надеюсь, не такие, как у Терезы?»
«Нет, ну что ты. Все засранцы, которые когда-либо посягали на мою честь, успокоились, не преуспев в своих жалких стремлениях. Просто не нравится мне это дело».
«Кира, ты хоть пробовала?»
«Ну, разумеется, пробовала. Как можно сохранить целомудрие в армии? 5 пробовала, причем с разными мужчинами, и пришла к выводу, что это сомнительное удовольствие, не стоящее затраченных усилий и последующих моральных убытков».
«Может, тебе просто мужики какие-то негодящие встречались?» — неуверенно предположила Эльвира, озадаченная таким суждением. «Мне тоже попадались такие, что действительно одни убытки, но не все же время».
«И одним из самых убыточных твоих мужчин был... кто?» — грустно напомнила Кира.
«Тот кретин, которого наняла мама, чтобы обучал меня тонкостям секса», — решительно ответила Эльвира, чувствуя, как наливаются краской ее щеки. «Вот и влипли вы, ваше величество. Поздновато вы надумали извиняться, как оказалось. Верно, — говорит Ольга, — все колебания для вас плохо заканчиваются».
«А что касается короля, если ты его имела в виду, ты же знаешь, что о нем нет двух одинаковых мнений. Если тебя так смущает именно это, раскрути его насчет переспать и посмотри сама, а потом уж и решай. По крайней мере, будешь точно знать».
«Переспать?» — ужаснулась Кира. «Ты издеваешься? Я буду приставать к королю и тащить его в постель? Как это будет выглядеть? Ведь он сочтет мою инициативу знаком согласия. А потом окажется, что мне не понравилось, и я начну ему отказывать».
«А ты поговори с ним откровенно и объясни свои сомнения», — посоветовала Эльвира.
«Еще лучше. «Ваше Величество, вы, конечно, мужчина приятный в общении и все такое, но у меня есть подозрение, что в постели вы ни на что не годитесь. А нельзя ли это как-нибудь проверить?»
«Ты как посоветуешь?»
«А ты объясни тактично. Можешь даже сослаться на мой печальный опыт. Пусть на меня обижается. Да и к тому же, если он и с тобой облажается, ему и обижаться не на что будет».
«Спасибо», — горько усмехнулась Кира. «Советы у тебя один другого лучше».
«Не нравится, посоветуйся с кем-нибудь еще».
«С кем? Тут же и спросить не у кого. Все только о том и думают, как бы нас поженить, чтоб король был доволен. Любят они его, знаешь ли».
«А ты с Ольгиным мистралийцем посоветуйся. Он как раз у нее сегодня. Уж ему-то наплевать на личную жизнь его величества». Кира промолчала, рассеянно перебирая фантики от конфет. Эльвира покосилась на дверь в ванную, поскольку ей показалось, что там зашуршало. Кира тоже прислушалась. Но шорох больше не повторился, и она, в очередной раз вздохнув, задумчиво полезла в вазочку за следующей конфетой. «Вкусные у тебя конфеты», — сказала она. «Помнишь, в детстве у нас была дурацкая мечта, когда вырастем, будем питаться только конфетами, пирожными и мороженым». «Мы были не оригинальны», — засмеялась Эльвира. «Почти все дети об этом мечтают. Кстати, о детстве. Ты еще помнишь, что тебе предсказано быть королевой?»
«А ты тут сомневаешься, выходить ли замуж за его величество?»
«Ты о том замученном эльфе? По шее бы ему надавать за такие предсказания. Сама-то как? Уже походила в королевах?»
«Постой, разве это был эльф?»
«Нормальный человеческий мальчишка». «Вовсе не нормальный и не мальчишка. Он был уже взрослый, лет 15-16, не меньше. Просто маленького роста и худой. И у него были глаза, как у эльфа, поэтому я его так и запомнила».
«Глаза?» — переспросила Эльвира. «А я почему-то глаза и не запомнила. Помню только, что чернявый».
«Ну, само собой, мистралийцы все чернявые».
«А он что, был мистралиец?»
«Ты и этого не помнишь. То ли у тебя память никуда не годится, то ли ты просто невнимательная. А я помню. Их тогда полно было в Кромате, мистралийских беженцев. Нам еще мамы внушали, чтобы мы к ним не приближались и держались от них подальше, а то нас схватят и украдут. Помнишь? Я тогда еще подумала, если он попробует нас схватить и украсть, я ему так врежу, что мало не покажется. Вечно наслушаются дети всякой ерунды, а потом пугаются. Какой там хватать, он, бедняга, еле на ногах стоял. Наверное, долго набирался смелости попросить что-нибудь. И он еще очень странно улыбался, помнишь? Особенно как-то. Мне почему-то подумалось, что люди так не улыбаются, а, наверное, так улыбаются эльфы. Поэтому я его и прозвала эльфом. Просто для себя. Мы же не спросили, как его зовут».
«Надо же!» — медленно произнесла Эльвира, косясь на дверь ванной, за которой, похоже, даже дышать перестали. «Мистралиец с эльфийскими глазами и очень особенной улыбкой. А я и не помню». «Да ладно, боги с ним, с его предсказаниями, это я так, к слову, вспомнила. А ты все-таки решай что-то с королем. Время же идет. Даже мне уже его жалко становится. Оставь ему хоть пару недель на поиски другой невесты, а то ведь действительно женится на ком попало, обнаружит через несколько дней, что окончательно несчастлив в личной жизни, и обозлится хуже прежнего».
«Да разве он злой?» — искренне изумилась Кира. «Напротив, он, на мой взгляд, излишне добр, а некоторые этим бессовестно пользуются. Взять хотя бы ваших придворных дам с их бесстыжими выходками. Я б за подобные вещи и наказывала подобающим образом. Навеки бы закаялись». Эльвира немедленно припомнила веселые пророчества Карлсона насчет «упала, отжалась» и чуть не захихикала вслух. Затем она вспомнила бедолагу, который поплатился жизнью за анекдот о его величестве, опрометчиво рассказанный в присутствии лейтенанта Арманди, и смеяться ей резко расхотелось. Тем более, что и сама она, если честно, вспомнить хотя бы тот совет, что она дала маркизе Ванчир. Кира удалилась в сомнениях. Видимо, советы Эльвиры не особенно ее воодушевили. «Карлсон», — окликнула Эльвира, когда шаги подруги затихли в коридоре, — «ты в ванной или смылся?» В ванной зашуршало, и неуверенный голос откликнулся. «Здесь я».
«Выходи, негодник».
«Почему я негодник?» — также неуверенно отозвался Карлсон из ванной, не торопясь, однако, выходить. «Не прикидывайся дурачком, пророк непризнанный. Выходи».
«А ты драться не будешь?» — осторожно уточнил непризнанный пророк.
«Я что, совсем дура драться с магом? Выходи, трус несчастный».
Дверь ванной приоткрылась, и из-за нее показалась действительно очень несчастная мордашка Карлсона с трагически заломленными бровями.
«Прости, пожалуйста», — жалобно произнес он, готовый тут же спрятаться при первых признаках агрессии со стороны дамы. «Я ж не знал, что так выйдет. Я хотел как лучше».
«И не признался, паразит», — проворчала Эльвира, чувствуя, что не в силах долго сердиться на это чудо природы.
«Я боялся», — покаялся Карлсон и высунулся чуть побольше, — «что ты на меня рассердишься и прогонишь».
«Следовало бы. Да выходи, не прячься за дверью».
«Подумать только. Это из-за твоего болтливого языка у меня вся жизнь наперекосяк».
«Прости», — повторил он, выбираясь из-за двери и присаживаясь на стул. «Просто на стул, по-человечески.
Я тогда был еще молодой и глупый, и не знал, что бывает из-за предсказаний. Я действительно хотел вас чем-то порадовать. Это уже потом, набравшись опыта, я понял, предсказания могут причинять людям вред и портить жизнь. Сейчас я обычно помалкиваю, хотя, впрочем, сейчас у меня не бывает видений. Хвала небу, кормят меня регулярно и досыта».
«Постой», — растерялась Эльвира. «Каких видений? Разве ты это не просто так сказал?»
«Конечно, нет. Это было настоящее пророчество, и если бы вы не рассказали о нем родителям, оно бы сбылось именно так, как я его видел. Хотя, возможно, оно еще сбудется, только совсем по-другому».
«А ты умеешь видеть будущее? В самом деле?»
«Так посмотрел бы и сказал Кире, как у нее сложится семейная жизнь с королем, чтобы она не мялась и не сомневалась».
Карлсон чуть помрачнел и пожал плечами.
«Если б я мог это видеть по желанию. У меня эта способность стихийная. Работает только, если меня не кормить дней 10. Да еще бывает, что вижу несколько вариантов одного и того же, а ключевой момент, где они расходятся, не могу определить. И вообще, даже если я попробую, все равно уже не успею. Словом, пусть твоя подружка решает сама.
Надо же, она меня запомнила. Еще и врезать хотела.
Такую украдешь, пожалуй. Сочувствую придуркам, посягавшим на ее честь. Интересно, она их просто убила или еще и трофеи на память отрезала?»
«Фу!» — обиделась Эльвира. «Что за извращенские у тебя шуточки?»
«Это от огорчения», — поспешно пояснил Карлсон. «Не обижайся».
«А так, без магии ты ничего не можешь сказать по этому поводу?»
«Насчет Киры и Шелара не знаю. Она тебе правду сказала. И могу добавить, что ей действительно попадались негодящие мужики. Ты верно догадалась. И совет ты ей дала, самый что ни на есть правильный. Но она ни за что не решится ему последовать. Она просто в ужас пришла от мысли, что ей придется сначала соблазнять короля, а потом отказываться и выйти за него замуж. Но если она все-таки решит согласиться, будет у них духовный брак. Кира станет возиться с армией, вести с супругом познавательные беседы и играть с ним в шахматы. А Шелар будет по ней вздыхать и трахать своих придворных дам. Потому как принуждать ее к исполнению супружеского долга он ни за что не станет. А в том, что он сумеет ее расшевелить, я очень сомневаюсь. Эх, ей бы с Кантором пару раз переспать, мигом бы поняла, что удовольствие стоит затраченных усилий. Но разве же их сведешь? Бедный Шелар, угораздило его найти себе королеву на свою голову. Хотя, впрочем, какая ему разница?
Карлсон печально вздохнул и замолк, задумавшись о чем-то невероятно грустном.
«То есть какая разница?» — не стерпела Эльвира. «А вдруг он и правда ее любит?»
«Да я не о том», — невпопад ответил горе-провидец и опечалился еще сильнее. Наверное, из-за того, что подружки под серьезный разговор умяли все конфеты.
«Можно?» — поинтересовался Жак, протискиваясь в дверь. «Вы еще спать не собираетесь?»
«Я поработать собирался», — недовольно отозвался король, убирая со стола стаканчики.
«Я так и подумал», — усмехнулся Жак. «Как раз похоже. Уж отвлекитесь от ваших государственных дел, только не пихайте их в стол немытыми. Я вам кое-что интересное хочу рассказать. А с кем это вы тут выпивали?»
«С Кантором», — ответил король и достал трубку, готовясь выслушать обещанный интересный рассказ. «Он все-таки привез мне технологию изготовления винтовок, чему я несказанно рад». «А еще он с уверенностью заявил, что Амарго категорически откажется от встречи со мной, чем весьма меня огорчил».
«А у тебя что?»
«А я только что был в гостях у Селии, где просидел 2 часа, прижавшись ухом к стене, если вам это о чем-нибудь говорит».
«Ну-ну», — оживился король. «И что интересного ты услышал? Только не пересказывай мне все дословно, давай сразу о главном». Если сразу о главном, этот парень не шпион. Мне так кажется. Скорее всего, действительно просто какой-то маг, у которого роман с Эльвирой. Но что любопытно, он отлично знает Кантора. И знал его раньше, до того, как тот сменил класс и репутацию. Вы ведь, кажется, говорили, помните, когда мы увидели его впервые, что его считают чуть ли не импотентом. А этот господин рекомендовал его как этакого секс-инструктора, способного... Нет, давайте я все-таки по порядку. Потому что я совершенно случайно подслушал еще один разговор, который вам тоже будет интересен. И они взаимосвязаны. Кстати, знаете, как Эльвира зовет своего кавалера? Карлсон. Это он ей сам так представился, засмеялся король, который тоже слышал эту сказку. Или она его так прозвала за то, что прилетает и улетает в окно? Уж не знаю, но я обхохотался. А она знает сказку о Карлсоне, который живет на крыше?
Знает. Я ей рассказывал. Так вот, сначала они обсуждали теоретические аспекты магии, о том, как маги видят силу и все такое. И тут к ней пришла Кира.
Король внимательно выслушал рассказ шкодливого шута, не перебивая и не задавая дополнительных вопросов, хотя видно было, что рассказ этот его чрезвычайно смутил.
«Так что, Ваше Величество, — закончил Жак, — вряд ли этот Карлсон чем-то для нас опасен, и зря я боялся. Вот только непонятно, почему он все-таки прячется».
«Что ж тут непонятного?» — небрежно пожал плечами король. «Это и есть тот самый приятель Кантора, который его телепортирует. То есть этот парень тоже с Зеленых гор, потому и прячется, не хочет светиться. Да и выволочки от начальства, наверное, боится. Ты говоришь, он называет меня исключительно по имени?»
«Совершенно верно. И отзывается о вас самым доброжелательным образом».
«Я помню», — иронично хмыкнул его величество, «особенно его забота о моем образе жизни и рассуждения о духовном браке. Наглец, как и его приятель. Но ведь какая занятная судьба у Эльвиры. 16 лет спустя встретиться именно с тем магом, который сделал ей предсказание, изменившее ее жизнь, да еще и стать его любовницей, что веселее всего».
«Да, забавный получится роман у Эльвиры», — согласился Жак. «Чего не скажешь о вас».
«Жак, если это все, то мне надо работать», — поспешно заявил король, выгребая из стола какие-то бумаги.
«Нет уж, Ваше Величество, это не все. Раз уж у нас так удачно зашел разговор о Кире, давайте, наконец, разберемся. Не дело это, Ваше Величество. Был бы здесь мэтр Истран, он бы, может, лучше сказал, но раз его нет, позвольте уж я вам скажу, что вы опять ведете себя, как все та же русская интеллигенция. И еще позвольте вам напомнить, что когда вы начинаете мяться, топтаться и колебаться, все заканчивается для вас весьма плачевно».
«Не позволю», — проворчал король, — «я сам разберусь. Выметайся и дай мне поработать».
«И не надейтесь. Вы в курсе, какой сегодня день?»
«Первый день сиреневой луны», — все так же недовольно проворчал король, понимая, что так просто от своего упрямого шута он не отделается.
«Именно. То есть вы уже 5 недель обихаживаете вашу невесту и до сих пор не удосужились поговорить с ней по душам. Ваши ухаживания поразительно напоминают судебную тяжбу между 2 баронами за клочок спорной земли на границе владений. Они тянутся так же размеренно и неторопливо, как будто вам и в самом деле некуда спешить, и времени у вас вагон. Двор полнится слухами и сплетнями, вся столица втихомолку хихикает по углам, в открытую над вами смеяться не решаются исключительно потому, что Киру боятся. Вам известно, что она убила на дуэли своего однополчанина, вступаясь за вашу честь?»
«Не напоминай», — горестно вздохнул король, — «я себя чувствую последним идиотом».
«Ну, это ваши чувства, вам виднее. Кроме того, ваш кузен чуть не рассорился насмерть со своим другом Лаврисом все из-за того же. Если бы поблизости не случился граф Орри, дошло бы до поединка. А известно ли вам, что ваши отношения стали объектом бесчисленных пари, причем в самых разных вариациях? Решитесь ли вы объясниться или нет? И если да, то когда? Что вам ответит на это Кира? Что будет сначала, предложение руки и сердца или предложение перепихнуться? И если верно второе, то будет ли вообще первое? А также в какой форме будет высказан отказ? Вежливо или оплеухой?»
«И ты принимаешь ставки», — сердито проворчал король.
«Представьте себе, на этот раз нет. Все слишком серьезно, чтобы у меня возникало желание шутить по этому поводу».
«Ваше Величество, давайте что-то решать. Тем более вы теперь точно знаете, что думает по этому поводу Кира».
«Разумеется. Теперь я совершенно точно знаю, что Кира сама не знает, что ответить. А также, что ей страшно ложиться со мной в постель. Вдруг я какой негодящий. Удружила мне Эльвира, нечего сказать.
«Сами виноваты», — развел руками Жак. «Не надо было девушку обижать. Да и извиниться надо было раньше, пока она не успела ничего про вас рассказать. Но, в общем, дело не в этом. Удружила вам не Эльвира, а негодящие любовники баронессы Арманди. Надо же, все пятеро оказались...»
«Жак, перестань», — угрюмо перебил его король. «А то ты сейчас еще посоветуешь что-нибудь веселенькое, вроде мудрых рекомендаций Эльвиры».
Эльвира советовала, исходя исключительно из интересов подруги. «Вам бы я этого не рекомендовал, слишком рискованно. Уж лучше действительно поговорить по душам, объяснить ситуацию и пообещать духовный брак, как выразился наш друг Карлсон, в случае, если у вас ничего не получится».
«Гениально!» — ядовито отозвался король. «А как я, по-твоему, должен начать этот самый разговор? Знаете, баронесса, на днях мой шут подслушал вашу беседу с подругой. Ведь считается, что я ничего об этом не знаю».
«Да вы просто заведите, может, она вам сама скажет».
«Да хоть что-нибудь вообще делайте, только перестаньте маяться. Неужели вы думаете, что такая женщина, как Кира Арманди, выйдет замуж за труса?»
«За труса? То есть я трус? Ты назвал меня трусом?»
Король выпрямился в кресле и в упор уставился на нахального шута тем самым холодным жестким взглядом, который в свое время поверг в растерянность бесстрашного Кантера.
«Да ты знаешь, кто ты сам после этого! Вон с глаз моих!»
Жак испуганно съежился, однако с места не сдвинулся.
«Не смотрите на меня так», — пробормотал он. «А как же вас еще назвать, если вы именно так себя и ведете? Как только речь заходит о бабах, все ваше хваленое мужество куда-то девается и... Но не смотрите на меня так! Ну все, я больше не буду!»
Король опустил глаза, потянулся за трубкой и вдруг приостановился в задумчивости.
«Жак», — сказал он, по привычке облокачиваясь на стол и укладывая подбородок на кулаки, — «а почему ты так испугался?»
«Ну, испугался», — проворчал тот. «Вы же знаете, я всего боюсь. Наверное, я зря вас сам трусом обозвал. Надо было Элмара попросить, у него бы получилось».
«Нет, ну серьезно», — не отставал король, уставившись на своего шута с привычным любопытством.
«Почему?»
«Дело в том, что всего час назад Кантер меня спрашивал, не боишься ли ты меня, но так и не открыл мне причину столь странного вопроса. Он почему-то считал, что ты должен меня бояться».
«Да не боюсь я вас», — досадливо передернул бровями Жак. «Просто не люблю, когда вы так смотрите».
«Представь себе, он тоже», — усмехнулся король. «А я-то не мог понять, что же его так резко выбило из равновесия. Вот уж не думал, что его можно смутить просто взглядом». «Ну что там такого особенного? Ну, помогает немного надавить на подследственного, но не более. Да и то, действует только на людей со слабой психикой».
«Мафей, к примеру, к подобным приемам остается равнодушен и даже вряд ли их замечает».
«Нет, правда интересно?»
«Значит, Кантер прекрасно понял, как действует на него такой вот взгляд, и даже сделал вывод, что на тебя он должен действовать так же, только сильнее. И что бы это могло значить?»
«Жак, скажешь сам или мне подумать?»
«А как вам интереснее?» — хитро прищурился Жак.
«Хорошо, подумаю сам. Что между вами может быть общего? Ты трус, он ни хрена не боится, и все же есть что-то, что вас одинаково пугает. Оставим тебя. Тебя пугает все. Возьмем его». Король подумал ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы выкурить трубку. Затем криво усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «А ну-ка, опиши мне еще раз советника Блая».
Жак улыбнулся и развел руками. «Я не хотел вас огорчать, но вы сами догадались.
Угораздило же меня родиться с такой внешностью, что я всем напоминаю каких-нибудь мерзавцев», — вздохнул король. «Терезе немца, тебе советника Блая. Наверное, Акрила тоже меня боится, потому что я ей кого-то напоминаю. Хорошо еще, что Ольга не видела того маньяка, а то б непременно оказалось, что я на него тоже похож».
«Ваше Величество», — оживился Жак, — «а что Акрила написала в своем сочинении?»
«Как я и ожидал, она его так и не написала, а я сделал вид, что забыл».
«Разве вам не любопытно?» — засмеялся шут.
«Любопытно, но что-то из нее выдавливать себе дороже выйдет, при ее-то склонности к обморокам, точно как кузина Нона. Из-за этого их сходства мне теперь постоянно кажется, что Акрила такая же дура».
«Да нет, она не дура», — утешила вожак. «Она просто трусиха. И еще она ужасно мечтательна и обожает любовные романы. Ну и воспитали ее родители так строго, что она теперь носится со своим целомудрием, как дурень с писаной торбой. Мафиюш к ней так и этак, а она краснеет, глазки опускает и делает вид, что не понимает намеков. А прямо ей сказать он не решается, не говоря уж о том, чтобы нахально хватать ее за везде. Все-таки молодой еще наглости не успел набраться».
«Любовные романы?» — переспросил король.
«И что? Очень любит, говоришь?»
«Прямо обожает».
«Понятно», — вздохнул его величество. «Роковая любовь, коварство и измена, честь и месть, красавец-герой и, разумеется, злодей, как и прочие злодеи, непременно похожие на меня. Жак, но почему мне так не везет?»
«Да бросьте», — посочувствовал шут. «Какая вам разница, что о вас думает Акрила? На кой она вам сдалась? Тем более я рассказал ей пару сказок, здорово пошатнувших ее представление о законах жанра, и сейчас она вас боится исключительно по привычке».
«Кто бы Кире каких-нибудь полезных сказок рассказал?» — снова вздохнул король и задумчиво полез в сейф за бутылкой.
«Разве что Кантер», — хихикнул Жак. «Он бесстыжий, он каких угодно порнографических сказок расскажет».
«Можно подумать, ты сам особо стеснительный», — фыркнул король, мигом вспомнив о девочке-чистюле и водопроводном кране и представив себе реакцию Киры на такую сказку.
«Вообще-то нет», — согласился Жак, — «но Кире все же не решился бы».
Диего внимательно смотрел на Киру и задумчиво теребил серьгу. Долго смотрел, молча. Потом опустил глаза, нервно хрустнул пальцами и опять посмотрел на Киру и как-то напряженно произнес. «Почему ты вдруг решила обратиться за советом ко мне?»
«Потому что больше не к кому», — честно объяснила воительница. «Я не верю, чтобы хоть кто-нибудь из тех, к кому я могла бы обратиться, начиная с Ольги и заканчивая родным отцом, будут беспристрастны в таком вопросе».
«Вот как?» Мистралиец несколько смутился, но видно было, что ответ его в целом устроил. Во всяком случае, напряженность спала, и в пронзительно черных глазах появилось нечто похожее на облегчение. Словно он опасался услышать в ответ что-то неприятное или даже страшное, а все оказалось просто и безопасно.
«Видишь ли, я вряд ли смогу что-то посоветовать толком. Если не вникать глубоко в проблемы, рекомендую все же соглашаться. Если тебе действительно не противно, а просто все равно как-нибудь переживете. В конце концов, многие супружеские пары так живут и ничего. Тем более, никаких моральных убытков от секса с законным мужем быть не должно. Поэтому можешь воспринимать это просто как физические упражнения. А если ты хочешь чего-то более серьезного... То есть, если такая семейная жизнь тебя не устраивает, и ты все-таки рассчитываешь на большее, сразу могу сказать, что совет тебе Эльвира дала дурацкий. С первого раза у тебя ничего не получится. И не потому, что король. Я не знаю, какой он любовник. Не доводилось мне откровенничать с дамами, обладающими точными сведениями по этому поводу. Но в любом случае, дело прежде всего в тебе. Я тебя чувствую. Я всегда чувствовал такие вещи». Он опять опустил глаза. «В общем, что бы я мог сказать толком, мне нужно немного больше знать о тебе. Не знаю, сможешь ли ты рассказать постороннему мужчине то, о чем я тебя попрошу. Если нет, я и советовать не буду».
«Что именно тебе рассказать?» — устало спросила Кира, уже догадываясь, что он сейчас спросит.
«Ну вот, к примеру, у тебя были мужчины?»
«Да», — кратко ответила Кира.
«Так вот, если ты считаешь это возможным, расскажи мне о каждом. Как это у вас происходило и что ты при этом чувствовала?»
«Это зачем?» — подозрительно подобралась девушка.
«Чтобы я мог определить причину твоей холодности и посоветовать и тебе, и королю, как вам лучше приспособиться, чтобы у вас получилось».
«Спасибо, хоть на практике не пообещал показать», — оскорбленно выпрямилась Кира и собралась встать и уйти.
«Постой», — остановил ее мистралиец. «Я и не ожидал, что ты согласишься, хотя так действительно было бы лучше. Да и насчет показать тоже неплохая идея. Я так делал неоднократно, просто сейчас сомневаюсь, смогу ли как раньше, потому и не предлагаю. Но раз ты не хочешь рассказать сама, попробую догадаться. В твоей жизни никогда не было любви. Были не стоящие доброй памяти краткие свидания, мимолетный секс на офицерских вечеринках, когда все перепились и, в принципе, все равно с кем.
Недолгое увлечение, закончившееся разочарованием. Настойчивый поклонник, обещавший неземное счастье и оказавшийся не в состоянии дать даже элементарного земного. Возможно, любвеобильный командир, пользующийся своим служебным положением.
«Вот это нет», — возразила Кира.
«Значит, остальное да». «Знаешь, Кира, мужики, конечно, эгоисты и зачастую не особо заботятся об интересах партнерши. Это ни для кого не секрет. Но король-то разве виноват, что тебе все время такие попадались?»
«А он, по-твоему, не такой?»
«Да откуда я знаю, какой он? Но раз уж он так усердно тебя добивается, можно надеяться, что он будет к тебе более внимателен, чем другие. И если он тебя любит, все у вас получится в лучшем виде».
«А он меня любит?» — уточнила Кира.
«Вот это ты у него спроси. Врать он не станет, даже если будет точно знать, что от его ответа что-то зависит. На прямой вопрос ты получишь честный ответ».
«Знаешь, прямой вопрос мужчине об этом, не кажется ли тебе, что это будет бестактно?»
«Да ни капельки», — усмехнулся бесстыжий мистралеец. «Насколько я знаю короля, он никогда не произнесет слов любви, если его не вынудят к тому обстоятельства».
«А его величестве говорят, будто он вообще не способен любить».
«Не верю», — решительно заявил советчик.
«Хоть в него и невозможно настолько глубоко заглянуть, чтобы убедиться, все равно не верю».
«Да, этот человек хладнокровен, сдержан и никогда не раскрывается до конца даже перед лучшими друзьями. Возможно, он никогда не любил прежде, но это не значит, что он вообще не способен. Каждому человеку от природы дана способность любить, а король Шелар при всех его странностях, несомненно, живой человек. А чтоб тебе не казалось, будто ты задаешь ему бестактный вопрос, задай тот вопрос сначала самой себе.
Или, если боишься, я сам спрошу». «Кира, ты любишь короля?»
«Спасибо за совет», — ответила лейтенант Арманди и все-таки встала.
«Пойду я домой, подумаю еще».
Диего улыбнулся и тоже встал.
«Все-таки вы с ним похожи. Знаешь, действительно, выходи за него замуж. Вы прекрасная пара. А тебе все равно вряд ли светит что-то лучшее с твоим характером».
«Очень мило было с твоей стороны упомянуть именно характер, дабы не обидеть даму», — холодно поблагодарила Кира, уязвленная таким замечанием.
«А, ты об этом?» — мистралиец небрежно кивнул на ее повязку.
«Ерунда! Не создавай себе комплексов. Если хочешь знать...» Он чуть наклонил голову и лукаво подмигнул. «Если бы мне действительно пришлось тебе показывать на практике, меня бы это ничуть не смутило. Женщины бывают вздорными, глупыми, лживыми, корыстными и просто стервами, но некрасивыми они не бывают. Давай я тебя провожу».
«Спасибо», — усмехнулась Кира. «Не стоит. Я не боюсь ходить ночью по улицам. А из тебя, провожатый, с твоей вывихнутой рукой...»
«Ах да», — рассмеялся Диего. «Я все время забываю, что имею дело не с дамой, а с воином. И часто тебе приходится обнажать меч, когда ты ходишь ночью по улицам?»
«Нет», — снова усмехнулась девушка, на этот раз печально. «Обычно достаточно просто снять повязку и повернуться к свету».